Глава 26. Снаружи уже шел настоящий дождь. Не ливень, а устойчивый, надолго зарядивший дождь, от которого становится тоскливо на душе. В воздухе ощутимо похолодало. Такая вот ночь, подумал я, как нельзя лучше подходит для крушения нашего мира. Нет, не крушение. Это чересчур драматично. Скорее, замедленного падения. Именно такой ночью и должен осесть ослабленный, истощенный мир, не сознающий ни своей слабости, ни тем более ее причины. Осесть настолько плавно, что он даже не заметит своего падения и спохватится лишь тогда, когда будет разрушен полностью. Я открыл перед Джой дверцу машины, но прежде чем она успела сесть, быстро захлопнул ее. «Я забыл», — объяснил я, — «что там может быть бомба». Она взглянула на меня и, подняв руку, отбросила упавшую на глаза прядь волос. «Вряд ли», — возразила она. «Он ведь назначил тебе свидание на завтра». «А, пустая болтовня», — отмахнулся я. «Его манера придуриваться». «Есть там бомба или нет? А я не пойду в город пешком. В такой поздний час, да еще под дождем. Раньше-то ее ведь не было. Давай-ка я сяду в машину и заведу мотор, а ты отойди подальше». «Нет уж», — решительно сказала она, протянула руку и распахнула дверцу. Я обошел машину, сел за руль. Повернул ключ, и мотор завелся. «Вот видишь», — воскликнула Джой. «Но она все-таки могла тут быть», — не сдавался я. «Допустим. Но мы ведь не можем жить в вечном страхе перед этой бомбой», — сказала она. «Если они захотят нас убить, в их распоряжении миллион других способов лишить нас жизни». «Они убили Стирлинга. И, вероятно, не его одного. На мою жизнь они уже покушались дважды. И оба раза неудачно», — напомнила она. «Мне почему-то кажется, что они больше на это не пойдут». «Интуиция? Паркер, они ведь тоже могут обладать интуицией». «А при чем тут их интуиция?» «Ни при чем. В общем-то, я имела в виду другое. Я хотела сказать, что сколько бы они ни изучали нас, как бы в интересах дела ни старались на нас походить, они никогда не научатся мыслить, как мы». «Поэтому ты считаешь, что после двух неудачных покушений на чью-то жизнь они должны оставить этого человека в покое, верно?» «Не совсем. Хотя такое тоже возможно. Во всяком случае, они никогда не прибегнут к одному и тому же методу дважды». «Значит, впредь я могу не опасаться бомб, капканов и засад в стенном шкафу?» «Возможно, они суеверны», — продолжала она. «А может, таков их образ мышления». Или их логика, о которой мы не имеем ни малейшего представления. Я понял, что она все время только об этом и думала, пытаясь разложить все по полочкам. Ее хорошенькая головка была наполнена всевозможными предположениями и догадками и непрерывно перемалывала немногие известные нам реальные или кажущиеся факты. «Но для нас этот темный лес», — подумал я. «Мы слишком мало знали, чтобы по-настоящему в этом разобраться». С человеческим складом мышления нечего и пытаться думать за пришельцев, когда не знаешь, как именно они мыслят. И даже если бы это было известно, нет никакой гарантии, что процесс человеческого мышления можно втиснуть в чужое ему русло. Джой подошла к этому с другого конца. По ее словам, пришельцы, как бы они к этому ни стремились, никогда не смогут мыслить по-человечески. Но при этом у них было куда больше шансов мыслить по-нашему, чем у нас мыслить как они. Они ведь изучали нас. Одному Богу известно, как долго. И их было много. Сколько? Этого тоже никто не знал. А что, если я заблуждаюсь? А вдруг на Земле только один пришелец, раздробленный на отдельные элементы, каждый размером с кегельный шар? Так что одно единственное существо способно быть одновременно в нескольких местах и нескольких обличьях. Но даже если это самостоятельные индивидуумы, если каждый кегельный шар представляет собой отдельную особь, между ними существует такая тесная связь, о которой людям не приходится и мечтать. Ведь для того, чтобы, скажем, создать одно существо, подобное Этвуду или той девушке, с которой я повстречался в баре, потребовалось множество таких шаров. Чтобы соорудить подобие человека, они должны объединиться в большие группы. И вот, принимая облик человека или какого-нибудь предмета, они действуют как единое целое. Именно при таких обстоятельствах они фактически превращаются в единый организм. Миновав последнюю улицу студенческого городка, мы выехали на пустынную университетскую авеню, и я повернул к городу. «Куда теперь?» — спросил я. «Только не ко мне», — проговорила Джой. «А вдруг они все еще там?» Я кивнул, прекрасно понимая, что она чувствует, и мысленно вернулся к тем тварям, которые шныряли в ее дворе. Что это было такое? Имитация какой-нибудь свирепой зверюги, обитающей на неведомой далекой планете? А может, целая кунсткамера чудовищ, И не с одной планеты, а с нескольких. Богатый ассортимент омерзительных форм жизни, возможно, созданных скорее для устрашения, чем с целью нанести реальный ущерб. Или их использовали как приманку, чтобы собрать нас троих, Джой, пса и меня, в одном месте. Но если они собирались всех нас убить, они на этот раз просчитались. Пес вроде бы что-то говорил о нерешительности кегельных шаров, о том, что они никогда не проявляют достаточной настойчивости, ограничиваясь полумерами. Я попытался вспомнить, что конкретно он тогда сказал, но память мою застлала туманом. Она перенасытилась событиями. И еще меня занимало таинственное исчезновение пса. «Паркер», — сказала Джой, — «нам необходимо немного отдохнуть. Мы должны найти какое-нибудь сухое помещение и хоть часок соснуть». «Угу», — согласился я, — «я сам об этом подумываю. Моя квартира...» «Твоя квартира отпадает. Она сейчас ничуть не лучше моего дома. Хорошо бы найти какой-нибудь мотель». «Джой, у меня в кармане каких-нибудь $1-2. Я забыл зайти за чеком». «А мой уже обращен в наличность», — сказала она, — «так что я при деньгах». «Джой». «Да-да, понятно, оставь это, все нормально».
Мы продолжали наш путь по Университетской авеню.
«Который час?» — спросил я. Она поставила запястье под свет, падающий с приборного щитка. «Около 4:00», — ответила она. «Ну и ночка», — обронил я. Она устало откинулась на спинку сиденья и повернула ко мне лицо. «Не говори», — подхватила она. «Взлетела на воздух одна машина с каким-то бедолагой. Слава богу, что это был не ты. Убит один друг. Убит каким-то таинственным существом с другой планеты. И на его теле не обнаружено никаких следов насилия. Ко всем чертям полетела репутация одной девицы, которая так хочет спать, что готова улечься где угодно». «Да будет тебе», — прервал я. Я свернулся в авеню. «Куда сейчас, Паркер?» «В редакцию. Мне нужно заказать телефонный разговор. Междугородний. С равным успехом его может оплатить и газета».
«Разговор с Вашингтоном?»
Я кивнул. «С сенатором Роджером Хиллом. Пора уже с ним поговорить».
«В такой ранний час».
«Роджу можно звонить в любое время. Он ведь слуга народа, не так ли? Во всяком случае, он заявляет об этом во всеуслышание. Во время предвыборной кампании». О стране, всей этой проклятой стране, сейчас позарез необходим человек, посвятивший себя служению народа.
За этот звонок он тебя не погладит по головке.
А я на это и не рассчитываю. Я остановил машину у обочины напротив темного здания редакции. Там лишь слабо светились окна 3-го этажа и печатного цеха, который располагался на 1-м. Пойдешь со мной?
Нет, ответила она, я останусь. Запру дверцы и подожду тебя здесь. Заодно прослежу, чтобы не заминировали машину.